Всем доброе утро. Очень хорошее время у нас сейчас. И я бы хотел предложить нам еще помолиться. Давайте сидя помолимся. Господи, мы очень благодарны Тебе за Сына Твоего, которого Ты послал на землю. Он, будучи Богом, стал человеком, воплотился, родился в очень бедной семье, был преследуем с самого рождения. Много раз его хотели убить, много раз хотели побить камнями, много раз ненавидели, отвергали, пренебрегали им. Много раз ему не было возможности положить голову на подушку ночью, он спал просто под открытым небом. Много раз у него не было даже денег для того, чтобы войти в город и заплатить пошлину очень маленькую. Его не понимали, его отвергали религиозные служители, его предавали его ученики. Господи, это все он претерпел ради нас. Он позволил себя распять, он воспринял наш грех, и он на кресте висел, обвиненный в наших грехах. По справедливости нам нужно вечно гореть в аду за наши грехи. Но все эти вечные страдания он пережил на кресте, Господи, и он стал воплощением греха, стал как мерзостью для Тебя. И мы, Боже, Тебе очень благодарны за жертву Твоего Сына, за то, что Он пошел и был заместительной жертвой, и что Он все наказание взял на Себя, и теперь Ты можешь по справедливости простить нас. И Ты видишь наши сердца сейчас, каждая душа перед Тобой. И Ты видишь, Господь, наши отношения к Тебе. Мы очень хотим, Господи, чтобы действительно жить достойно Иисуса Христа. Мы хотим действительно верно отреагировать на то, что Он сделал. Мы не хотим жить низко, мы не хотим жить подло. Мы не хотим жить, дрожа просто за свою шкуру и используя Иисуса Христа для себя, как нам это выгодно, Господь. Но мы хотим жить из любви к Нему, мы хотим жить как всей жизнью, как благодарность выражать за то, что Ты дал нам путь спасения, без которого мы бы погибли все. И мы благодарим, Господь, что Ты сегодня здесь такой же любящий, как когда Сына посылал, такой же милостивый к нам, такой же заботливый. И обнимаешь, Господь, каждого человека и хочешь блага для нас сегодня. Спасибо Тебе за это. Мы поклоняемся Тебе. И мы просим, благослови, пожалуйста, сейчас нас поклоняться Тебе в проповеди. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Неделю назад мы начали изучать такую тему, как благословение финансового служения. И сегодня мы продолжим ее изучать. В прошлый раз я говорил, что перед прошлым разом я проповедовал о финансах из Библии 2 года назад. Ну, чуть меньше, чем 2 года назад. И такое, в принципе, осознание у меня возникло, что это не совсем верно, это важная часть в нашей жизни. Иисус очень много проповедовал о материальных ценностях в нашей жизни, учил верно распоряжаться ими, учил просто правильное библейское мышление иметь о них. И поэтому для меня было, ну я понял, это не совсем правильно в нашей церкви, то, что мы эту тему как-то обходим. Я сам по себе не очень склонен этому учить. Мне кажется, это как-то очень легко проистекает из вообще христианства. Но в принципе, мы нуждаемся во всех истинах. Это моя просто слабость, то, что я смотрю на эти вопросы так. И я говорил еще неделю назад, что тема вообще финансов в христианстве – это очень чувствительная тема. Есть ряд причин, на эту, почему она чувствительная. Во-первых, мы живем в эпоху материализма, когда материальные ценности считаются очень драгоценными. И их очень ценят, и поэтому где какой-то намек на то, что мне придется с ними там расстаться не так, как я хочу, то нам не очень приятно. Во-вторых, у нас есть жадность в наших сердцах. у каждого из нас. И это есть проблема. Мы боремся с ней всю свою жизнь. Мы имеем эгоистичность внутри нас, поэтому это для нас борение определенное. По-библейски распоряжаться материальными вещами. Третье. Очевидно, что есть греховная, так сказать, христианская история, связанная с финансами. Во-первых, мы можем пойти сейчас в обычные православные церкви, и не только православные, и увидеть, что за определенные обряды ожидаются деньги, цена буквально, и это есть грех православной церкви, потому что Писание нигде не учит, что какие-либо служения должны быть оплачиваемы. То есть не значит, что нельзя жертвовать деньги, Писание призывает жертвовать деньги, но нигде нельзя поставить цену за это. И это большая-большая проблема, большое заблуждение. И это уже как менталитет народа, что такая-то служба стоит столько-то, она стоит. Священник не будет ее делать, или кто-то там другой, если ты не заплатишь деньги. Это большая проблема. Более того, например, в протестантских церквах, таких как наша, иногда собирают пожертвования 3 раза за собрание, воздействуют эмоционально, только говорят о финансах, предлагают вкладывать деньги, буквально закладывая свои квартиры, вкладывать деньги в какие-то особенные, так сказать, христианские фирмы, которые потом рушатся, или проясняется, что это пирамида, которая просто выкачивала деньги и тому подобное. То есть это известно, и поэтому для нас тема финансов чувствительна, нам страшно. И вообще в народе представление вот о протестантских церквах такое, что «О, так это ж тебе там заставят десятину давать». Поэтому как, тебя там будут использовать, выкачивать с тебя деньги, ну и тому подобное. То есть это большой менталитет и очень много всего такого, что давит на нас. Еще одна мысль, которую я говорил, это то, что часто христианство или вот духовные вопросы мы воспринимаем, это то, что должно быть оторвано от материальной жизни. То есть как бы материальное это такое вот, такое обыденное, ну, может, даже греховное, а это очень чистое такое духовное. И поэтому нам кажется, ну как об этом вместе говорить? Но в прошлый раз я показывал, что Писание так не учит, Писание, Бог говорит о финансах много, Иисус говорил много. Писание показывает, что христианство должно быть связано с материальными вещами, оно иногда довольно серьезно зависит от материальных вещей. Некоторые служения невозможно сделать без финансов. Более того, финансы являются, вообще финансовое служение – это благословение для нас, потому что, когда мы касаемся этой темы, ну, того, как мы там жертвуем деньги, как мы распоряжаемся вообще деньгами, это проясняет нам наше сердце, то есть в каком состоянии наше сердце. И если мы поступаем верно, то тогда это помогает нам очищать наше сердце. Когда мы, так сказать, отвергаем свою жабу, то есть жадность, и когда мы хотим по Божьему Слову поступить. Поэтому нам нужно это изучать, нам нужно в этом разбираться. В прошлый раз я показывал, какое это грандиозное благословение из ряда отрывков. И есть еще другие, я перед проповедью смотрел еще другие отрывки, и ну и нет времени о них говорить. Вообще, когда я проповедую, то как-то один проповедник сказал, я думаю, это ко мне тоже применимо, он говорит, что мои проповеди, по большому счету, это такое, на самом деле, введение к моим проповедям. Потому что они намного длиннее, и я не успеваю все это изложить. А во-вторых, он еще так пошутил и говорит, что мои проповеди, я как проповедник намного лучше, чем вы знаете, потому что то, какой у меня конспект, это лучше, или то, как я готовился, чем то, что получается. То есть я это к тому, что Библия просто пестрит, она просто наполнена. Я когда готовлюсь, я сам изучаю, и это для меня большое благословение. Просто слово намного больше воздействует на мое сердце, чем я могу с вами поделиться здесь. Так вот, я не могу с вами поделиться, это я сейчас себя наставлял, у меня здесь есть отрывок, но мы не будем его читать. Еще одну буквально фразу я хочу сказать, идею такую, перед тем, как мы уже другие отрывки прочитаем. Есть несколько направлений финансового служения, которые в Библии описаны. Первое, это прежде всего, это самое приоритетное, это пожертвования, которые люди жертвуют для поддержания жизни церкви. Так называемая десятина, хотя Новый Завет не говорит, что это должно быть 10%, я верю, что это должно быть минимум 10%. Я уже не раз говорил, мы своей семьей посвятили себя жертвовать 15% для церкви, кроме этого еще различные пожертвования. То есть это первое. Христиане должны поддерживать церковь, в которой они есть, поэтому важно быть в поместной церкви, важно служить этой церкви, быть посвященным, преданным человеком церкви. А второе, нужно поддерживать особенных служителей. Бог поставил в христианстве некоторых особенных служителей, я объясню, что это значит, и мы призваны их поддерживать финансово, материально. Третье, бывают различные особенные служения, которые нужно поддерживать. Мы просто видим, что-то происходит верное, это хорошо вложить туда деньги. В-четвертых, помощь нуждающимся. Я бы сказал, что первый по приоритету – это церковь, все остальное от ситуации уже зависит. Нам нужно помогать нуждающимся, это может быть наша семья, может быть наши родители престарелые, может быть еще какая-то ситуация, это могут быть просто люди на улице, у которых есть нужда. И нам нужно служить им, нам нужно быть милосердными и финансово помогать. Вот. Сегодня невозможно все это изучить. Сегодня я хотел, чтобы мы просто посмотрели на то, о чем никогда в нашей церкви не проповедовалось. Это первая проповедь на эту тему за 11,5 лет. Это второе направление, о котором я сказал, это финансовая поддержка служителей особенных. Еще раз хочу сказать, это первый раз за 11,5 лет. Я это говорю не потому, что хочу призвать, чтобы вы мне дали деньги свои, но для того, чтобы мы библейски смотрели на эту сферу. Поэтому сегодня мы изучим. И как мы изучим? Мы посмотрим на Ветхий Завет, на роль особенных служителей в Ветхом Завете, как Бог призывает в Ветхом Завете поддерживать этих служителей. И потом мы посмотрим на Новый Завет, как в Новом Завете тоже есть особенные служители, и Бог призывает их поддерживать финансово. И потом мы просто сделаем вывод из этого. Вот так будет построена проповедь. Давайте посмотрим. Бог в Ветхом Завете поставил особенных служителей и повелел их поддерживать финансово. Числа 16 глава и 17, и 18. Книга чисел описывает период жизни израильского народа, когда они были в пустыне. Это когда израильский народ был в рабстве в Египте, потом Моисей их вывел. И Бог через Моисея, Исход, Левит, Числа, там записано учение Божие о том, как народу Божьему нужно жить. И по этому закону они должны были жить прямо до Иисуса Христа. И потом Иисус, когда Он уже умер, воскрес, Он Новый Завет заключил, и некоторые вещи изменились. Изменились некоторые формы поддержки служителей, мы это посмотрим, но сам принцип остался. Так вот, когда они были в пустыне, Бог таким образом сказал, как народ должен жить. Он выбрал Моисея как такого лидера или пастыря для народа, который должен был вывести его из Египта, это раз, через которого Бог сделал великие чудеса, это два, и который должен был получить закон Божий и наставить людей в этом законе, он должен был их научить и ревновать о том, чтобы народ Божий жил этим законом Божьим, то есть понимал Божье слово, жил по этому слову. Это была его роль. Кроме этого, у него был брат, его звали Аарон. И этого брата Бог избрал в священники для народа, или как бы в первосвященники. Потом первосвященники все происходили из рода Ааронова. Они все должны были быть связаны с Аароном. Сегодня, кстати, потеряны, когда в 70-м году нашей эры произошло разрушение Иерусалима, храма, потеряны все родословные, поэтому есть большая проблема у иудеев, как же продолжать ветхозаветнее служение. Его и не надо продолжать, нужно новозаветнее. Но они это не совсем принимают. Так вот, от Аарона были первосвященники. У них было особенное служение. Они должны были служить в храме, в особенном месте, в святом святых. То есть храм делился на несколько частей. Был как бы общий такой двор, там где язычники даже могли, которые хотели поклониться истинному Богу, они приходили. Был такой двор, где приносили жертвы, там служили левиты. И с народом, и первосвященники или священники, они служили там уже, это как бы самое центральное служение, в святом святых, и еще некоторые они хлебопредложения приносили туда и так далее. То есть это были разного служения. То есть был Моисей, был Аарон и священники, и были левиты. Левиты должны были петь, должны были совершать многие разные служения в храме. Вот такая ситуация. И вот теперь мы читаем 16 главу, чтобы просто лучше ее понять. Корей, сын Ицгара, сын Каафа, сын Левиин. Видите, это левит, он из рода Левиина. Это левит, особенное у него служение. и Дафан, и Аверон, сыновья Елиава, и Авна, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, то есть они пошли против него, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, за которыми стояли большие группы людей, то есть это были начальники, призываемые на собрание люди именитые. То есть это серьезный внутренний конфликт и такое противостояние Моисею, то есть противостояние тому, как Бог замыслил, ну, в народе действовать. Эти люди подумали, с какой стати, почему мы должны слушать Моисея, он, наверное, сам себя поставил на этот пост, требует там от нас чего-то, мы не согласны. Мы тоже израильтяне, мы тоже поклоняемся Богу, почему мы должны его слушаться? И собрались против Моисея и Аарона и сказали им: «Полно вам», видите, против Моисея и Аарона, священника, «полно вам, все общество, все святы, и среди них Господь. Мы все святы, мы все израильтяне, мы все поклоняемся Богу, вы никакие не особенные, и мы не должны вас как-то особенно слушаться. Поэтому хватит вам этим всем заниматься». Сегодня в Новом Завете подобное происходит, когда люди говорят: «Мы все священство всех верующих, мы действительно все призваны быть священники, поэтому в чем мы должны прислушиваться какому-то наставнику там, в такой-то или другой, там, в служении или в церкви, пастору и тому подобное. Почему же вы ставите себя выше народа Господнего?» Моисей, услышав это, пал на лицо свое. Вот реакция истинного, хорошего пастыря народа. Он в смирении, он бежит к Богу. Он не начинает там доказывать, давить их своей властью. Моисей, услышав это, пал на лицо свое и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря: «Завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберет, того и приблизит к себе». То есть он не сам воюет за себя, он доверяет, что Бог воюет за его авторитет, за его роль. Он в этой позиции не для того, чтобы там получать выгоду, корысть. Это большое-большое бремя, это служение было для него. Он делал его только из любви к Богу. Он говорит: «Бог сам отстоит мой авторитет, мою роль. Бог сам покажет, как должно быть. Просто мы сделаем таким-то образом, и Бог это проявит. Вот что сделайте. Корей и все сообщники его, возьмите себе кадильницы, с которыми в храм входили, это там было вещество, которое дымилось. И завтра положите в них огня и всыпьте в них курение пред Господом. И кого изберет Господь, тот и будет свят», то есть отделен для особенного служения. Кого Бог изберет, тот и отделен для особенного служения, такого лидерского, пасторского в народе, священнического. И он дальше говорит: «Полно вам, сыны Левиины». То есть нам не нужно здесь соревноваться, спорить, давить друг на друга, политически устраивать какие-то тут замыслы, к чему-то там, кого-то там двигать, какие-то манипуляции делать. Мы должны быть в смирении, в простоте, мы должны смиренно доверять Богу. Ну а как же, они же тогда вот там то-то и то-то, а вот у них же власть, они сейчас тут подговорят людей. Конечно, они влияют на тех людей, конечно, они все скажут, как те им сказали. Нет, мы так не мыслим, мы говорим: «Бог больше этого, больше всякого человека, больше всяких способностей кого-то там, кого-то убеждать, подговаривать, и Бог все расставит на свои места». Не наша задача идти, ломать все и устраивать такие какие-то, ну, чисто мирские революции или что-то такое. «И сказал Моисей Корею: послушайте, сыны Левиины, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского?» То есть он сделал их левитами. То есть Моисей, он видит неправоту сердца Корея и других, но он не обижается, он смиряется, он доверяет Богу, и он хочет как пастырь наставить этих людей. Он хочет защитить их сердца. Хотя они озлоблены против него, хотя они смотрят на него через призму: «А, ты сейчас, наверное, воюешь за свой пост, за свое положение». Но на самом деле Моисей, несмотря на это, несмотря, очевидно было, что они думали про него, он все равно смирялся, и он искал, ну, благо для сердец этих людей. И он им просто как увещевает их: «Неужели для вас этого мало, что Бог отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли пред обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов Левиных, и вы домогаетесь еще и священства». То есть они уже были отделены на особенное левитское служение, которым не могли служить все израильтяне. Но они хотели еще более особенного положения, которое Бог им не давал. И это более особенное положение, это вовсе не значит, что это какая-то карьерная лестница, вот тут человек лучше, тут хуже. Это просто Бог распорядился. Эти служат так, эти так, эти так. Просто разные роли. «Итак, ты и все твое общество собрались против Господа». Вот против кого вы собрались. У вас неправота в сердце, вы воюете неверно. Что Аарон, что вы ропщите на него, что вы им недовольны, что вы, у вас не устройство в сердце, что вы его критикуете, что вы отделяете свои сердца от его служения, что вы там независимы, что вы просто приходите, а у вас на сердце совсем другое. Что он такое, что вы так на него? Что такого он сделал? Он старается, несовершенный человек, старается быть верным Богу. То есть он увещевал их и послал Моисея позвать Дафана и Аверона, сыновей Елиава, но они сказали: «Не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами?» Вот как они видят, почему он это говорит. «Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед?» То есть довел ли ты до нее? Очевидно, нет, они в пустыне. «И дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей этих ты хочешь ослепить? Не пойдем. Ты хочешь просто перед людьми что-то задвинуть, чтобы они впечатлились и произвести впечатление. Мы не верим тебе, Моисей, мы тебе не доверяем». Они говорят такие слова, люди слушают. О, да, наверное, действительно Моисей так действует. Видите, это очень сложная ситуация. В этой ситуации очень трудно расставить, кто прав, кто нет. Очень легко разным людям по-разному воспринимать, те уже в тот лагерь себя причислили, те в тот, тем показалось это правдоподобней, другим другое. Без Бога здесь очень трудно разобраться. «Моисей весьма огорчился и сказал Господу: „Не обращай взора твоего на приношение их. Я не взял ни одного из них осла и не сделал зла ни одному из них“. То есть он не поступал корыстно, он смиренно служил этим людям. «И сказал Моисей Корею: „Завтра ты и все общество твое будьте пред лицом Господа, ты, они и Аарон. И возьмите каждый свою кадильницу и положите в них курение“». То есть, видите, он их увещевал, говорил, он говорит: «Пойдемте», а они увидели все его увещевание неверно, они конфликтовали, бунтовали против него. Тогда он говорит: «Хорошо, мы сделаем так, как изначально мы сказали. Берите кадильницы, приходите пред лицо Господа, каждый свою кадильницу. 250 кадильниц, ты и Аарон, каждый свою кадильницу. И взял каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и всыпали в них курение, и стали при входе в скинию собрания, также Моисей и Аарон». То есть тут большая группа людей, 250 человек, это где-то в 2,5 раза больше, чем здесь людей. И с той стороны 2 человека, Моисей и Аарон. «Отделитесь от общества этого, и я...» 20 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря...» 19 я пропустил, да? «И собрал против них Корей все общество ко входу скинии собрания, и явилась слава Господа всему обществу». То есть каким-то образом Бог явил свое присутствие. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: „Отделитесь от общества этого, отойдите от них, от всех этих людей, и я истреблю их во мгновение. Они идут против вас, они идут против меня, они бунтуют, они движимы неверными мотивами, они, может быть, замечают какие-то правильные, ну, недостатки, которые действительно были, но воспринимают их особенным образом и делают такой бунт. Он говорит: „Отойдите, я их уничтожу“. Они же пали на лица свои и сказали: „Боже, Боже духов всякой плоти“, то есть ты Бог над всеми людьми, „один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество“». Хотя Бог видел, как состояние общества, они уже много-много во грехах. То есть это не то, что Бог злой, он сорвался, Бог просто видел серьезную проблему. И во-вторых, он воспитывал Моисея и Аарона в том числе. Мы видим их сердце смиренно, они не воевали за свою власть. Если бы они воевали за себя, они бы сказали: „Да, уничтожишь, они там негодные люди. Мы столько для них делали, а они такие негодяи восстали. Уничтожь, сделай другой народ, который будет нас слушаться. Мы уже устали, что нас не слушаются, что нас не воспринимают. Напряжение все. Давай, лиши этой нас проблем“. Они были настоящие пастыри. Они действительно заботились о людях. Они говорили, они не восприняли то, что Бог сказал. И Бог через это их воспитывал. И поэтому они говорят: „Так пусть не будет“. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Скажи обществу», то есть всем людям: „Отступите от всех, со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона“, этих левитов, лидеров. «И встал Моисей и пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израилева». То есть вот они пришли с кадильницами, Бог проявил ситуацию, говорит к Моисею и Аарону. Моисей и Аарон смиренно заступаются за народ. Вот весь народ идет туда, к этим шатрам, в которых жили эти левиты. «И сказал обществу: „Отойдите от шатров нечестивых людей этих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам вместе во всех грехах их“. И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. А Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими, сыновьями своими, с малыми детьми своими. нисколь не каясь. Это важный момент. Стояли уверены в своей правоте, стояли в том, что ага, вот опять Моисей и Аарон тут политически все закрутил. И та слава Божия, это все такое дело, они неправильно это все поняли. Человек, когда начинает быть в таком состоянии, он становится быть просто рабом этого состояния. Он любую ситуацию, любую правду исковеркает в пользу своих вот этих всех переживаний, своего бунта, своей войны за какую-то власть, за что угодно. И вот они стоят с детьми малыми своими, они не боятся. Бог сделал много чудес через Моисея и Аарона, колоссальных чудес. Они стоят, все равно не боятся. Вот это греховное состояние делает людей глупыми, тупыми делает. Они продолжают воевать за то, чего они хотят. Они видят свою правоту, они не воспринимают, они все это выставляют определенным образом. Создается, и они даже готовы пожертвовать всем, что у них есть. Пожертвовать своими детьми, пожертвовать своими женами, своими семьями. Но они хотят отстоять свое, они не хотят смириться, они не хотят каяться перед Богом. Для них лучше погибнуть, чем каяться. Для них легче сейчас стоять перед опасностью смерти. Для них это действительно легче, чем смирить свое сердце перед Богом. Чем сказать: Бог пусть все распределяет. Да, может быть, я опозорился здесь, я был неправ, или может быть, я не получил то, чего я хочу, но Бог все поставит на свои места, и я смиряюсь перед Ним. Это в 1000 раз сложнее, чем пожертвовать своей жизнью в этой ситуации. Очень часто людям сложнее смириться и признать себя грешниками и искать спасение от Иисуса Христа, искать действительно прощение своих грехов, чем иметь кучу проблем в своей жизни. Вот они имеют проблемы, ну ничего, я зато настоящий человек, я тут с ними справляюсь, я борюсь, я лучше умру, чем буду, как вы, там, слабачком, который нуждается в Боге. Или уже верующие люди подобное практикуют. 28 стих. «И сказал Моисей: из этого узнаете, что Господь послал меня делать все дела эти, а не по своему произволу я делаю это». И Моисей это не сказал, мы видим его сердце. Он сказал: а, сейчас вы все узнаете, что я здесь главный, и будете меня все бояться после этого. Он с горечью в своем сердце, он заступался за народ, он не хочет ничьей смерти. И он просто говорит: из этого вы узнаете, научитесь. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. То есть, если они просто от старости, от болезни умрут, это не от Бога. Он не боится сказать даже такую вещь. А если Господь сотворит необычное, и земля разверзнет уста свои и поглотит их, то есть будет расщелина возникнет, и они просто упадут туда все, и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди эти презрели Господа, пренебрегли Богом, когда восставали против вот того устройства, которое есть в народе, против служения, которое мы совершаем. Лишь только он сказал слова эти, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и дома их, и всех людей Корея, и все имущество, много людей. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. Это не потому, что Бог злой, просто состояние их сердца крайнее было уже, они переступили все границы, и это было то, что уже как была защита уже народа от этих людей. И все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле. Дабы, говорили они, и нас не поглотила земля. То есть это такое неверие Богу, это просто страх, непонимание, как Бог действует, что это все в рамках, что Бог не просто сорвался с цепи и теперь сейчас будет тут кидаться на всех, что Он очень аккуратно и очень кротко и очень осторожно наказывает людей. Он не со злости и не в агрессии наказывает, Он наказывает очень осторожно, с любовью вообще, и неодержимый каким-то злом или какой-то обидой или раздражением. Он, если проявляет свое наказание, он проявляет его с любовью и кротостью, и осторожностью. Эти люди не понимали, они думали, сейчас Бог тут всех. «И вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Илиазару, сыну Аарона, священнику, пусть он соберет медные кадильницы сожженных, и огонь выбросит вон, ибо осветились кадильницы грешников, осветились кадильницы грешников этих смертью их, и пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лицо Господа, и они сделали священными, и будут они знамением для сынов Израилев». То есть каждый раз, когда израильтяне приходили к жертвеннику, и они приносили различные жертвы, разные праздники, или жертву повинности, или жертву за грех, там стоял жертвенник, они могли через ворота видеть его, там служили левиты, священники тоже. И они видели, что этот жертвенник, он достаточно большой был, квадратный, он был обит золотом. И они знали, это знамение для них было, они помнили, что это за золото. Это золото этих восставших против Божьего устройства людей. И они должны были всегда помнить, что нам нужно не воевать, не отвоевывать свою какую-то часть, не карьеру свою строить в христианстве или где-то еще. А нам нужно в смирении доверять Богу, что если Бог захочет, Он поставит меня сюда, сюда или сюда. И куда бы Он меня ни поставил, какое бы служение Он мне ни дал, какую бы роль Он мне распределил в церкви, вообще в обществе, в семье или где-то еще, Бог знает, что Он делает. И это самая лучшая ситуация. Я родился в такой семье, почему не в такой, почему у меня меньше денег, чем у тех, почему у этих есть это, а у этого нету, почему у этих здоровье такое, другое. Бог знает, что Он делает. И это лучший Его план. И эти кадильницы или это золото должно было напоминать об этом. Бог делает особенные вещи, Он знает, как Он это делает. Наш выход не в том, чтобы соревноваться друг с другом. Наш выход не в том, чтобы друг другу что-то доказывать, идти по чьим-то там головам, или там, если сам там за себя не постоишь, никто не постоит. А наш выход в том, чтобы доверять Богу и просто уповать на Него, что Он все расставит на свои места. Бог больше любого человека, любого наставника, любого президента, любого милиционера со всей Его властью. Иисус это ясно сказал. Пилат говорит: «Что ты молчишь? У меня власть есть». Иисус очень ясно ему говорит, очень спокойно: ты не имел бы этой власти, если бы Отец тебе ее не дал. То есть ты, безбожный начальник, имеешь ровно столько власти сегодня над моей жизнью, сколько Бог хочет, чтобы ты имел, и не больше. Может быть, ты там имеешь все полномочия всего мира, но применишь ты ко мне своих полномочий или своей власти ни на секунду, ни на миллиметр больше, чем Бог решил, чтобы ты применил. Может быть, ты вообще ничего не применишь. Может быть, ты применишь, а я буду в тюрьме сидеть. Но это не потому, что Бог где-то там забарывся, где-то Он там отвлекся, и вот тут народ правит вокруг меня. Какие-то милиционеры, или какие-то наставники в церкви, или какие-то люди, или какой-то пастырь. Бог над всем. Вот этот жертвенник, он должен был это проповедовать. Я проповедую об одном, должен был, а проповедую о другом. Ну, потрясающий текст, трудно удержаться. И нам нужно немножко пропустить. Ну, пожалуйста, прочитайте дальше. Здесь еще очень-очень много написано удивительных вещей. То есть священники меняют ситуацию. Затем 41 стих. «На другой день все общество сынов Израиля их возроптало на Моисея и Аарона и говорило: вы умертвили народ Господень». Вы видите, да, что происходит с нашими сердцами? Это не какие-то странные люди, которые там жили. Это люди с такими греховными сердцами, как наши. Они видели чудеса, они видели, как через Моисея Бог великое сделал. Они видели вчера, как огонь 250 человек уничтожил. Они видели чудо, когда, или они слышали, когда уже передали это дальше. И вот они приходят и делают точно тот же самый грех. То же самое. Они приходят и восстают опять на Аарона и на Моисея и обвиняют их уже не в том, что они не позволяют нам иметь особенное служение, а в том, что они пасторствуют плохо. И что это такое? Народ умертвен. И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, повернулись, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. То есть облако спустилось. И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания, и сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: отсторонитесь от общества этого, и я погублю их во мгновение. Видите их сердца, он им говорит. Смотрите, Бог не злой. Вот их сердца, это злость в сердцах людей. Это глупость, это тупость, это уперство против закона Божьего. Вот наша греховность. Если кто-то никого не убил, хотя мы все убийцы, потому что Иисус сказал, кто говорит дурак на другого, тот уже убивает. По Божьим стандартам даже это считается убийством. Но даже если мы физически никого не убили, и не прелюбодействовали, может быть, и там не сделали ужасных вещей, то вот это наше сердце. Нам не нужно сделать ужасных вещей, чтобы признать, что у нас проблема с сердцем нашим. Очевидная ситуация, это не какие-то странные люди. Он говорит: отойдите, я их уничтожу. Но они пали на лица свои. Вот истинные пастыри, смиряющиеся, они не ищут выгоды для себя, они не пытаются, вот теперь уже точно пусть они там все пострадают. Уже вот достали до конца уже нас. Они смиряются. И сказал Моисей Аарону: возьми кадильницу, положи в нее огня жертвенника и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. Люди начали погибать. Вот это Аарон бежит с кадильницей и кадит в смирении для того, что исполняет свой долг пасторский. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ. Опять же, это не то, что он смог остановить Бога. И Бог такой: ой, тут дым, я не могу дальше идти. Опять же, это не то, что Бога там несло в гневе. Это может оказаться, и некоторые люди думают, читают: ой, я не хочу читать Ветхий Завет, там Бог злой. Хочу читать Новый Завет, там Бог добрый. Это неправда. Если кажется Бог злым, это потому, что мы не понимаем, почему Он это делает. Это единственная причина. Бог не изменился в Новом Завете. Бог такой же святой, такой же иногда гневающийся и такой же любящий, как и в Ветхом Завете. Бог, если так поступает, у него есть особенный план, почему он так делает. Мы его не понимаем, и поэтому мы заблуждаемся. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корея. И вот теперь представьте эти золотые пластины, сколько они уже напоминали. Сколько они говорили, как страшно быть в таком состоянии. Как страшно стать на позицию, когда я отстаиваю свое. Когда я лучше знаю, когда мне никто не указ. Когда я сам себе и наставник, и пастор, и все во всем. И когда я плевать хотел на всех. И я тут сам знаю, мне Бог тоже говорит, кто? Мы тоже израильтяне, мы тоже священники, мы тоже левиты, у меня тоже ум, у меня тоже образование. Как только ты занимаешь такую позицию, это начало падения. Люди могут быть 1000 раз неправы, и ты можешь видеть это. 1000 раз греховно против тебя поступать. Как только ты начинаешь занимать такую позицию независимости, самодовольства, такой самозавершенности, ни нужды ни в чем, и начинаешь уповать на свои механизмы взаимодействия с людьми и там сдвигание каких-то наставников, властей над тобой, а не уповаешь на Бога, это начало падения. Я напомню вам, Давид, одна ситуация, он был царь, сын на него восстал, он с некоторыми людьми убегает, все оставляет. Его родной сын против него пошел. Он бежит вдоль реки, с другой стороны выходит человек и кричит на Моисея, на Давида, что он такой сякой, руки в крови, вот тебе Бог и наказал. И рядом человек, сильный воин, говорит Моисею: что эта собака там кричит на тебя? Давай я сейчас ее стрелой сниму. И Давид говорит... Извините, я Моисеем, по-моему, уже назвал. И Давид говорит: нет, не делай это. Он царь, он имеет власть. Он Бог его помазал. Он благочестивый человек. Бог через него делает чудеса. Он писал удивительные псалмы. Он благоговеет перед Богом. И раз он благоговеет перед Богом, он является совсем другого типа лидерства и поступки. Вот сложная ситуация, когда он хочет, чтобы так было, а тут кто-то ему что-то мешает, и сын тут, и этот человек. Он говорит: оставь его, не надо. Бог повелел ему хулить меня. Бог знает, почему он это делает. Ну как же, это же грех конкретно, он неправильно. Бог и над грехами стоит, и он руководит и этим. И моя жизнь во власти Бога, а не во власти моего сына, обстоятельств, политики или этого человека. Поэтому не трогай его, Бог повелел его, я буду смиряться, и Бог все поставит на свои места. И Бог поставил. Это истинная духовность, это истинное состояние, это признак истинного пасторства. Это признак истинного христианства. Это не по теме проповеди, к сожалению. Ну, может, не к сожалению, но это очень важная истина, я не могу о ней не сказать сегодня. Если в нашем сердце есть такая независимость, если мы так мыслим, мы мыслим как люди этого мира, мы живем, будто Бога нет. И тогда мы воюем за себя, тогда мы не смиряемся, тогда мы выгрызаем того, чего мы хотим. И вот что мы выгрызаем. Мы себе убийство. Мученичество выгрызаем, страдания. Вот за что мы боремся. Я борюсь за свое счастье. Нет, Библия говорит, вот за что ты борешься. Ты борешься за разрушение своей жизни, со своей семьей, с детьми, с женами. Станешь против Бога, и поглотит тебя земля. Может быть, не в прямом смысле слова, но будут большие проблемы. Но тебе кажется, что ты сейчас за истину борешься, за свое правильное библейское счастье, за то, как это все должно быть, а чего это они мне тут говорят, а чего я должен слушать тех или других. Я здесь пастор, что они мне будут тут говорить? И это начало падения. Истинное пасторство, истинное христианство, оно выражается в сокрушении сердца. Ни один человек на земле никогда не потерял ничего, когда он смирялся. Миллионы людей потеряли жизни своей, счастье свое, семьи свои, благополучие свое, успех жизни, когда они воевали за себя. Когда они говорили: если я сам за себя не повоюю, Бог не повоюет. Вот это то, что народ должен был бы научиться, хотя Нам нужно из этого увидеть. Бог поставил особенных служителей. Он повелевает их финансово поддерживать. Мы сейчас это прочитаем. В 17 главе там еще одно свидетельство было о том, что Бог таки поставил особенных служителей. Там разных служителей, они жезлы принесли, они положили, и расцвел в храме жезл Аарона. То есть это было подтверждение. То есть палка зацвела, как дерево. Это было подтверждение, что таки этого человека Бог избрал на особенное служение. И 18 стих, 18 глава. «И сказал Господь Аарону, ты и сыновья твои, и дом отца твоего с тобой понесете на себе грех за небрежность во святилище. Это ваша обязанность, вы должны быть ненебрежными там». Сегодня мы можем нести грех за небрежность к Церкви Божьей. «И ты и сыновья твои с тобой понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем, особенная роль, и вы должны быть верными священниками. Также и братьев твоих, колено Левиина, племя отца твоего, возьми себе, пусть они будут при тебе и служат тебе». То есть это похоже, как сегодня есть пастыри и диаконы. Пастыри вроде бы как исполняют такое похожее священническое служение, диаконы должны, как здесь написано, должны служить, помогать, их служение, вспоможение совершать. «А ты и сыновья твои с тобой будете при скинии откровения». Вот где вы должны служить. «Пусть они отправляют службу тебе и службу во всей скинии, только чтобы не приступали к вещам святилища и к жертвеннику, чтобы не умереть ни им, ни вам». Вы должны вот с этими вещами в святилище служить, а они должны там служить. «Пусть они будут при тебе и отправляют службу в скинии собрания, все работы по скинии, а посторонний не должен приближаться к вам». То есть это суть, особенное служение. «Так отправляйте службу во святилище и при жертвеннике, дабы не было впредь гнева на сынов Израилевых. Ибо братьев ваших, левитов, я взял от сынов Израилевых и дал их вам в дар Господу для отправления службы при скинии собрания». То есть это очень похоже на служение диаконов. То есть они должны помогать вот в этих всех вещах. «И ты, и сыновья твои с тобой, наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику». То есть ты и все твои предки, твои сыновья и так далее, во всем, что принадлежит жертвеннику и что внутри за завесой, и служите. Вам даю и смерти. И сказал Господь Аарону, вот я поручаю тебе наблюдать за возношениями мне от всего посвящаемого сынами Израилевыми. То есть они приносили свои пожертвования, и это за ним нужно наблюдать. Я дал тебе и сынам твоим ради священства вашего, уставом вечным. Вот что принадлежит тебе из святынь великих, от сжигаемого. Всякое приношение их хлебное, и всякая жертва их за грех, и всякая жертва их повинности, что они принесут мне, это вам принадлежит. Они принесли, и это отдается священникам, это материальная их поддержка, они за это живут. Это великая святыня тебе и сыновьям твоим. На святейшем месте ешьте это, все мужского пола могут есть, это святыней да будет для тебя». И вот что тебе из возношений даров их. Все возношения сынов Израилевых я дал тебе и сыновьям твоим, и дочерям твоим с тобой уставом вечным. То есть некоторые другие вещи более всей семье принадлежат. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Все лучшее из елея, а это было дорого тогда, и все лучшее из винограда и хлеба, начатки их, то есть начатки от всех плодов. То есть когда начинали собирать урожай, то есть брали начало, вот самое лучшее приносили в храм, которое они дадут Господу. Я отдал тебе. Не народ отдал тебе, это я отдал тебе, а народ должен так служить. Все первые произведения земли их, которые они принесут Господу, да будут твоими. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Все заклятое в земле Израилевой да будет твоим. То есть в некоторых ситуациях Бог говорил о том, что должно быть заклято что-то. Это тоже должно было отдаваться священникам, и они должны были жить с этого. Все первородное у всякой плоти, которую приносят Господу, то есть любое животное, которое рожало, и первый мужского пола, который рождался, его нужно было отдать в храм. Из людей и из скота да будет твоим. Только первенец из людей должен быть выкуплен. То есть людей не отдавали в храм, их, за них нужно было принести жертву. Это тоже шло первосвященникам. И первородное из скота нечистого должно быть выкуплено. То есть если нечистое родилось, то нужно было выкупить. То есть не нечистое, это первородное принести, да, первого родившегося, а за него принести пожертвование. А выкуп за них, начиная от одного месяца по оценке твоей, бери выкуп 5 сиклей серебра по сиклю священному, который в 20 гер. Но за первородное из волов, и за первородное из овец, и за первородное коз не бери выкупа. Они святыня. Кровью их окропляй жертвенники, тух их сжигай в жертву, и приятное благоухание Господу. То есть это все отдается тебе. Кровь и тук и так далее. Мясо же их тебе принадлежит, равно как грудина, возношение и правое плечо тебе принадлежит. Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилевы Господу, отдаю тебе и сыновьям твоим, и дочерям твоим с тобою уставом вечным. Это завет соли, вечный пред Господом, данный для тебя и потомства твоего с тобою. Дальше. «И сказал Господь Аарону, в земле их, то есть когда вы войдете в обетованную землю, земля будет распределяться, разделяться ну, на колено и там отдельным семьям какие-то ну, участки земли. И Господь говорит Аарону, в земле их не будешь иметь удела, тебе не будет дана земля. Ты не сможешь сам себе ее обрабатывать и с этого зарабатывать себе на жизнь или продукты. И части не будет тебе между ними». «Я часть твоя и удел твой среди сынов Израиля». То есть Бог говорит, это я, и вот это служение должно тебя обеспечивать. «А сынам Левия вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии и собрания» и так далее. То есть левиты тоже получали, тут дальше описывается очень подробно, какое служение совершали им для того, чтобы они могли жить. То есть смотрите, из этого отрывка несколько выводов давайте сделаем. Первый, Бог ясно поставил некоторых людей в Ветхом Завете на особенное служение. И Бог повелевает, вот в этом тексте мы прочитали, поддерживать их финансово. Это то, что должно было быть. Они не должны были иметь удел, они не должны были работать на полях, они не должны были отвлекаться от своего прямых обязанностей перед Богом. Иначе Бог, если за небрежность, Бог их накажет. И даже до смерти накажет. И это большое наказание для народа, когда священники, когда левиты не должны заботиться о служении. Но для того, чтобы они верным способом заботились, народ должен тоже служить Богу тем, что будет их поддерживать. Давайте посмотрим еще другой отрывок. Второе Паралипоменон. Вторая книга Паралипоменон, или, если проще, Хроник, описывает особенное, значит, 31 глава описывает особенное служение благословеннейшего царя Иезекии. Это удивительный царь, который очень ну, удивительные перемены произвел. И 31 глава. «И по окончании всего этого», это было празднование Пасхи, удивительнейшее, «пошли все израильтяне, там находившиеся в города иудейские, разбили статуи, срубили посвященные деревья, разрушили высоты и жертвенники во всей Иудее и в земле Вениаминовой, Ефремовой и Манассийной до конца». То есть они ну, такую реформацию делали. «И потом возвратились все сыны Израилевы, каждый во владение свое в города свои. И поставил Иезекия череды или очередность священников и левитов». То есть они должны были по очереди приходить и служить в храме. «По их распределению. Каждого при деле своем, священническом или левитском, при всесожжении, при жертвах мирных, для службы, для хваления, для славословия у пород дома Господнего». То есть это особенное служение в храме, он их поставил, как-то упорядочилось все это. «И определил царь часть из имущества своего на всесожжение», из которых тоже, не, всесожжение не шло, «на всесожжение утреннее и вечернее, на всесожжение в субботы и в новомесячье, и в праздники, как написано в законе Господнем. И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определенное содержание священникам и левитам, чтобы они были ревностны в законе Господнем». Смотрите, он ясно понимал, что если эти священники и левиты будут вынуждены заниматься многими проблемами обычными жизни, они не смогут быть ревностны в законе Господнем. И тогда весь народ пострадает. И тогда дело Божие пострадает. Или сегодня, можно сказать, церковь пострадает. Поэтому давайте им определенное содержание, чтобы они были ревностны в законе Господнем. «Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израилевы множество начатков хлеба, вина и масла, и меду, и всяких произведений полевых, и десятин из всего нанесенного множества. И израильтяне, и иудеи, живущие по городам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота, и десятины из пожертвований, посвященных Господу Богу их, и положили груды». Очень много принесли. «В третий месяц начали класть груды, и в седьмой месяц закончили. 4 месяца сносили для того, чтобы изменить ситуацию в этом служении». чтобы они имели все необходимое, чтобы ревновали о законе Господнем, служили, созидали души других людей, созидали, служили народу Божьему, проповедовали истину, чтобы те, воспользовавшись этим особенным служением, могли действительно быть зрелыми и крепкими и благословенными. «И пришли Езекия и вельможи, и увидели груды, и благодарили Господа и народ его Израиля. И спросил Езекия священников и левитов об этих грудах. И отвечал ему Азария, первосвященник», то есть это какой-то там правнук Аарона, «из дома Садока, и сказал: с того времени, как начали носить приношения в дом Господень, мы ели досыта, мы не голодали, мы не боролись за выживание». И многое осталось, потому что Господь благословил народ свой. Вот почему много осталось. Бог благословил народ, и они были жертвенны, и Бог их еще больше благословил. Из оставшегося составилось такое множество. И приказал Езекия приготовить комнаты при доме Господнем, и приготовили, и принесли туда, в эти комнаты, приношения, и десятины, и пожертвования со всей точностью. То есть они очень верно всем, не так, они все отслеживали, чтобы это никто не воровал, и со всей точностью все это сложили, чтобы устройство верное было в церкви, и, ну, точнее, в израильском храме, и эти люди служили. И еще один последний отрывок из Ветхого Завета, это книга Неемии. Откройте ее, 13 глава. Неемия, 13 глава. Смотрите, мы посмотрели три отрывка, которые, ну, такие, три вехи в израильском народе. Первое, когда Бог только давал закон через Моисея, он это установил. Потом народ достаточно часто отклонялся, и вот во время Езекии он сделал реформацию, и народ вернулся к закону, и они восстановили служение в храме, и для того, чтобы священники ревновали о Слове Божьем, о служении, они их начали поддерживать. И сейчас еще третий момент ветхозаветний. Это уже момент после пленения. Народ таки развратился после Езекии там, Бог воспитывал его, отведен народ был в плен, потом Бог освободил их, вернул, и Неемия с Ездрой восстанавливали вообще верную жизнь перед Богом. И вот в частности, один из моментов восстановления касался именно поддержки финансовой этих особенных служителей. Неемия, 13 глава. Давайте с 7 стиха. «Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елишав», чуть выше об этом написано, «отделав для Товии комнату на дворах дома Господнего». То есть там особенная комната, мы о ней читали, да, где должно было быть Господнее и по-божьему управляемое. Но один своему родственнику это сделал как некий такой коттедж в центре вообще Иерусалима, очень удобное место, и он ему просто все Божье выкинул и ему сделал хорошие апартаменты. «Когда он увидел это, тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Товии вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божьего, хлебное приношение и ладан. Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались, каждый на свое поле». То есть они уже к тому времени поля себе имели и побежали на свои поля, чтобы заботиться о себе, перестали заботиться о храме. Кто-то, может быть, соблазнился, а кто-то был вынужден это сделать, потому что он не мог жить. И Бог призывает заботиться, ну, нужно выживать, заботиться о семье, поэтому это нужно было. Они убежали, и они пренебрегли Домом Божьим. Почему? Потому что народ приобрел свои обязанности поддерживать этих особенных служителей. «Я сделал за это выговор начальствующим и сказал: зачем оставлен нами Дом Божий? И я собрал их и поставил их на место их. И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. И приставил я кладовым Шелемию священника и Садока книжника, и Фидаю из левитов». То есть он очень мудро это все организует, чтобы это не было беспорядочно, чтобы это не было неуправляемо, чтобы кто-то там не грешил, не воровал. «И при них Ханана, сына Закхура, сына Матфании, потому что они считались верными». То есть верные люди распоряжались всеми этими десятинами, передавали левитам. «И на них возложено раздавать части братьям своим». То есть выбрали верных людей, чтобы все было праведно, чисто. И 14 стих. Он обращается к Богу и говорит: «Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем». У меня не хватило времени говорить о Новом Завете. Я, может быть, две фразы буквально скажу, и мы еще из Нового Завета как-нибудь посмотрим эти стихи, потому что для нас их важно посмотреть, потому что иногда, может, пока, ну, в Новом Завете много чего изменилось, и служение не такое у пастырей и диаконов, как у священников и левитов. То есть подобное, я несколько раз говорил, но не такое точно. Уже нет храма, Иисус Христос разорвал завесу своей жертвы, теперь каждый отдельный христианин может приходить к Богу. Но при всем при этом в Новом Завете остались подобные вещи, то есть особенные служители и повеление народу Божьему поддерживать этих служителей. Я буквально несколько фраз скажу и один стих мы прочитаем. Просто напомню, смотрите, во-первых, вспомните, Иисус Христос и его ученики жили, их поддерживали финансово. Они оставили свой бизнес, рыболовлю, Петр, Иаков, Иоанн, они пошли со Христом. И есть тексты, в которых говорится, что ну, временами не бедно жили очень, временами не бедно. Есть текст, где говорится, что женщины своего имения поддерживали их, в частности. То есть они, говорится, что Иуда носил коробку, в которую жертвовали деньги на их жизнь, не только Иисуса, но и учеников. То есть это не что-то неправильное, это не что-то Богу неугодное, это не что-то, когда кто-то использует религию для обогащения. Такое есть. Я могу много об этом говорить и рассказывать случаи, и вы, наверное, знаете некоторые. Но несмотря на все эти ужасные случаи, нечистые, несмотря на все это, Христос и ученики, они были верными. Хотя, мы знаем, Иуда воровал из этой коробки, потому что он был сын погибели, он неправеден был, он воровал оттуда деньги. И мы можем припомнить случай, когда женщина, помните, она мира возливала на Христа, и ученики вознегодовали, зачем такая трата? Это очень драгоценное было, очень дорогое. Лучше бы мы продали это и нищим деньги раздали. И в одном из Евангелий говорится, что Иуда там очень в этом участвовал. Он понимал, если это попадет в мою коробку, то какую-то часть мы нищим-то отдадим, но и мне будет откат. Поэтому, ну, была такая неправедность, но при всем при этом Христос и его ученики, они были поддерживаемы богобоязненными израильтянами, и ученики, которые стали потом апостолами в церкви, церковь только когда началась, в Деяниях мы во второй главе, в пятой, в шестой мы читаем, там о финансах много написано, люди, некоторые продавали имение, сносили к ногам апостолам, то есть они поддерживали церковь, они сами куда-то распоряжались. И из этого уже распределяли апостолы, потом, когда апостолы стали не справляться в шестой главе, они избрали диаконов, которые должны были в этом служить. Апостолы говорят, мы должны служить в слове и молитве, нам не должно пищить или заботиться о столах. О таких материальных вещах. Это служение диаконства появляется. И мы это видим, очевидно, что ученики, когда Христос вознесся, они были в церкви, поддерживаемы были, служили много. Апостол Павел вообще очень подробно описывает эту ситуацию в своих посланиях. Это первое. Христос и его ученики поддерживались финансово. Второе. Бог, подобно служителям Ветхого Завета, поставил особенных служителей и в Новом Завете. Ефесянам 4 глава 11 и 12 стихи. Там написано о том, что Бог, с одной стороны, все дети Божьи, все служители Христовы, все царственное священство даже написано. Но при всем при этом это балансируется с тем, что Бог поставил отдельных служителей. Там написано, что... Есть этот текст, нет? Ну, я могу по памяти. Ефесянам 4, 11, 12, там написано, что Бог поставил одних апостолами, других пророков, третьих евангелистами, пастырями и учителями для совершения святых на дело служения, для созидания церкви. То есть, и там ниже написано, что вся церковь развивается за счет взаимоскрепляющей связи всех людей. То есть, в этом отрывке очень хороший баланс. Есть служение особенных служителей, апостолы, пророки, евангелисты, пастыри, учители и служение, конечно, всех в том числе. Церковь не может только жить за счет каких-то отдельных служителей. Под особенными я не имею в виду, что они лучше других. Это и в Ветхом Завете не имеется в виду. И один отрывок, в котором Бог учит нас поддерживать материально особенных служителей, которые несут Евангелие, созидают души людей, созидают церковь в Новом Завете. Галатам 6.6. Я приготовил более такие, ну, серьезные и обширные отрывки, но мы не успеваем их рассмотреть. Это как-нибудь позже мы к этому вернемся. Ну вот один буквально отрывок. Галатам 6.6. Написано, «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». То есть поддерживать тех, которые твои наставники, наставляют тебя словом. поддерживая финансово в том числе. И все-таки еще один отрывок для хорошей такой новозаветней библейской убедительности. 1 Тимофею, 5 глава. Это еще один отрывок, который говорит о том, что этих служителей нужно поддерживать. 1 Тимофею, 5 глава, 16-18 стихи. Перед этим говорится, с первого стиха говорится о том, что вдов, у которых нет мужей, их нужно финансово, церковь должна их финансово поддерживать. Я поэтому 18 стих привел, чтобы мы увидели взаимосвязь. Точнее, 16. Если какой верный или верная, то есть христиане, имеют вдов, то должны их довольствовать, а не обременять церковь. То есть семьи сами должны своих вдов поддерживать, а не церковь обременять, что церковь должна их финансово поддерживать. Чтобы она могла довольствовать истинных вдов. То есть чтобы церковь довольствовала, ну как бы поддерживала финансово тех вдов, у которых нет родных. Это, и тех вдов тут описано, каких вообще поддерживать. Это те, которые служат особым образом Богу. Не вообще всех вдов, но те, которые праведные, благоговейные, созидают церковь, созидают душу. Вот этих вдов нужно поддерживать. А есть некоторые молодые вдовы, тут описано, которые просто это используют, и они просто бестолково живут. Таких не поддерживайте. Если хотите, можете 5 главу с 1 стиха дома прочитать. И вот теперь дальше говорится, то есть контекст финансовой поддержки. Достойно начальствующим, то есть те, которые как лидерское служение ведут, которые ведут весь народ, влияют на очень многих, достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь. На греческом языке это как двойную честь. Под честью подразумевается финансовое обеспечение. То есть они не должны жить бедно, они не должны жить впроголодь, они не должны переживать изо дня в день, они должны быть свободными достаточно. Речь не идет, что они должны жить в хоромах и золотые там ручки у себя на дверях дома иметь. Но речь не идет о том, что они должны жить впроголодь по стандарту самого необеспеченного человека в церкви. Их нужно поддерживать. Если они достойно начальствуют, конечно, если они достойно пасторствуют, их должно поддерживать и оказывать им двойную честь для того, и мы помним в Ветхом Завете, чтобы они могли ревновать о деле Божьем, а не постоянно быть под атакой сатаны и думать о проблемах, которые у них есть. Дальше написано, особенно тем из пресвитеров, которые трудятся в слове и учении, потому что от этого зависим мы все, это очень-очень важное служение в церкви. Ибо Писание говорит, и он ссылается на Ветхий Завет, ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего. В чем суть? Вол по кругу ходил, и там были жернова, и туда засыпали пшеницу, и он молол ее в муку, и какая-то пшеница рассыпалась, и он на ходу он ее ел. Некоторые хозяева глупо поступали и запрещали ему есть. И, соответственно, этот вол потом обессиливает, и он не может уже заботиться об этом хозяине. Поэтому в Ветхом Завете так говорится, будь мудр даже с животным. И здесь Павел применяет этот текст шире, чем просто о животном. И поэтому он говорит, Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего. Тот, который заботится, нужно, он должен кушать. Он должен быть поддерживаемым, чтобы он мог хорошо молотить. И дальше, и трудящийся достоин награды своей. Это не зарплата, это не плата, но он достоин награды своей. Если он трудится, это достойный труд. И его нужно поддерживать. Есть еще Коринфянам. Два потрясающих отрывка, но они длинные. Мы не сможем их прочитать. Позже я найду возможность, и мы продолжим эту серию через неделю, может быть, 4. Я опять вернусь к этой теме. Но сейчас несколько выводов. Смотрите, в прошлый раз мы говорили о том, что Бог не отделяет истинную духовность от того, чтобы она проявлялась в материальных вопросах. Материальные вопросы как раз... они показывают, что с нашей духовностью. Легко быть духовным абстрактно, а если духовность проявляется в материальных вещах, то это очень конкретно. И это очень конкретно нам проповедует, что с нами, с нашими сердцами. Поэтому, если нам тяжело жертвовать, если для нас мы со скрипом это делаем, недоброхотно, это показывает нам наше состояние сердец. Если у нас постоянно особенная ситуация в жизни, какая-то проблема, и мы думаем, ну им вот легче, у них же больше денег. И вот когда бы у меня столько было, я бы так жертвовал, а так сейчас я не могу. То это тоже показывает, что мы более зависим не от Бога, а от того, как мы себе представляем, как оно должно все срабатывать. Это показывает наше сердце. Христианство связано с материальными вещами. Мы призваны служить. И это есть для нас благословение. Я это проповедую не для того, чтобы больше люди пожертвовали в церкви. Кстати говоря, наша церковь замечательнейшим образом жертвует. Я не знаю точно кто, мы не знаем поименно, это невозможно узнать в нашей церкви. Но очень много верных людей. И даже когда был кризис, Бог провел через него нас очень хорошо и много чем и наставил, научил лидеров. И в принципе церковь очень, она живет почти полностью на своем содержании. Есть некоторый такой зазор еще, когда не на своем. Но в общем, все, что делается в церкви, это все за счет наших денег. То есть, поэтому церковь большая, молодец. Слава Господу за то, что у нас есть такая ревность и все. Поэтому я это не говорю для того, чтобы заставить вас жертвовать. Но я это проповедую, что слово говорит, и это для нас благословение. Поэтому это первое. Второй момент. Во-первых, мы призваны жертвовать финансы в церковь. У нас есть определенная система организована, у нас есть ящички металлические, белые, где-то они иногда вот там стоят, и вот там вот в библиотеке и на столах. Каждый может сам индивидуально пожертвовать. У нас с прошлого воскресенья мы начали, для того, чтобы сделать удобнее для многих, мы начали передавать корзинку, которая, может быть, какие-то комментарии будут по этому поводу, я опущу. То есть она не обязывает, но просто, чтобы удобнее было жертвовать. То есть, кроме этого, есть очень серьезная подотчетность, система учетности, несколько человек вынимают деньги, подписывают, потом там все очень-очень аккуратно устроено. То есть, есть бюджет, и человек, никто не может взять деньги просто так, церковный совет должен проголосовать даже за 100 гривен, проголосовать, это там 6 или 7 человек у нас. И только так может кассир выдать деньги, и там есть учет, и есть там, по-моему, раз в полгода проверка работы кассира и так далее. То есть есть такая очень хорошая система. Вот мы можем жертвовать. Но во-вторых, то есть, во-первых, жертвовать церковь, во-вторых, Писание призывает поддерживать особенных служителей. И смотрите, здесь несколько моментов, которые нам нужно заметить. Как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете Бог призывает каждого отдельного христианина, чтобы мы служили финансово этим отдельным служителям, которые служат в слове, в молитве, в диаконстве, может быть. Поддерживать следует прежде всего тех, которые трудятся в передаче Слова Божьего неверующим, верующим людям. Во вторую очередь важно поддерживать особенных служителей диаконского типа служения, которые служат вспоможением для передачи Божьего Слова. Поддерживать нужно прежде всего тех, кто имеет особые способности для служения и показывает свою зрелость в плодотворном служении. То есть не просто активистов, но те, которые действительно могут служение умножить. То есть иногда каких-то людей Бог одаряет особым образом. Если мы все с вами будем преданы, будем помогать им, будем их освобождать от каких-то другого бремени, они нам послужат. И для нас это благословение. Если мы будем верны, то они не побегут на поле. Помните, как мы читали, левиты разбежались. Если мы будем их поддерживать, они не убегут, и они смогут углубляться в истину, они смогут передавать ее нам, они смогут созидать церковь, и мы, наши семьи, наши родители, наши дети будут расти в этой церкви. Это благословение для нас. Поэтому нам нужно ревновать о таких людях, и нам нужно поддерживать таких людей. И это должно быть ревностью нашего сердца. Кроме вообще пожертвований в церкви, особым образом поддерживать отдельных людей. И это очень важно. Кстати говоря, нет, не буду это говорить. То есть нужно увидеть, кого поддерживать. К сожалению, я скажу, часто я видел много служителей, которых поддерживали, они были незрелы совершать свое служение. Я видел миссионеров, которых не нужно было бы поддерживать. Нужно было бы перестать их поддерживать, и пусть бы они ехали домой и жили в своих церквах. Они незрелы, они не могли созидать души, они не могли созидать церковь, они делали определенную активность, от которой было много урона. И поэтому нужно думать, кого. Не просто нужно поддерживать людей, которые нам нравятся больше внешне, или с которыми у нас дружба там, или нам что-то неудобно им не дать. Нужно подумать, кого поддерживать. Потому что мы поддерживаем не просто так, мы хотим созидать Царство Божье. Поэтому нужно видеть характер этих людей, есть ли плодотворность их служения. Созидают ли они души, или они такие христианские активисты, делки. Поддержка служителей должна быть мудро организована, из того, что мы увидели в плане, как это все должно происходить. И еще один важный момент. В нашей церкви, в наших церквах Украины вообще нет такой библейской культуры. Почти ее нет. Вот в подобных нам церквах Я знаю, в харизматических церквях это очень распространено. Я не знаю точно как, нюансов я не знаю. Но вот в таких церквах, как наша, этого очень мало. Есть целая даже убежденность, что хороший пастырь, он должен работать днем, вечером быстренько приготовиться и провести группу и все остальное. Вот это благочестивый пастырь, который просто вот он много очень работает, такой как мы, а не лентяй, который там на диване лежит целый день и придет там что-то скажет. Это культура целая, это считается более праведным. И это не совсем, я не скажу, что это неправедно, я не скажу, что тот, который работает, он грешит на обычной работе. Но я скажу, что нам нужно созидать эту культуру, чтобы она была более библейская, более такое мышление созидать. Нам нужно преодолеть все наши страхи, беспокойства, может быть, какой-то беспорядок в этих сферах. Это нужно изменять и это нужно созидать. Это важно для вообще Украины. Важно верить так, важно стоять на этих убеждениях, важно влиять, важно быть хорошим примером. Потому что очень много в Украине служителей освобождены благодаря западной поддержке. Это должно быть изменено. И у меня нет времени говорить, как некоторые пастыри, они вынуждены в нескольких миссиях быть. В 5 миссиях, потому что одна миссия дает $100, вторая дает 50, третья дает еще 50. И они, чтобы просто жить, они должны везде, как белка в колесе, и они не успевают хорошо заботиться о своей церкви. Потому что есть стеснение, неудобство в нашей культуре, это стыдная тема, об этом говорить. Особенно, ну, обычно, даже мы когда на церковном совете говорили об этом, была одна из идей, может кого-то со стороны пригласим проповедовать. Ну, потому что это может быть воспринято, как я проповедую, ну, типа за себя, за свой карман. Ну, может быть, кто-то так и воспринял, пусть Бог вас благословит, ищите более хорошую церковь, может быть. Но я надеюсь, что я сказал, ну, по-моему, у нас такие хорошие отношения, я думаю, правильно все понимаю. Слово Божие я читал, я его разъяснял. Нам нужно молиться и нам нужно учиться поддерживать национальных служителей своими силами. Нам нужно начать в это верить. Это библейское учение, его нужно применять. И у нас в церкви есть несколько особенных служителей, и, может быть, через какое-то время я бы хотел, чтобы рассказать о них, и чтобы вы лучше узнали, и вы поняли их жизнь, их служение, и могли бы их поддержать, чтобы они могли больше служить церкви. И это просто отдельно, мы еще посмотрим текст, и потом этого коснемся. Я думаю, что это очень важно, если мы научимся этому, я уверен, что Богу это будет больше нравиться, чем когда мы живем в ситуации, в которой... Я никого не обвиняю, я сам об этом, видите, не учил первый раз. Поэтому, если я кого и обвиняю, то себя в первую очередь. Ну, может быть, такая некая иллюзия, что там Запад поддерживает, или оно как-то там оно само работает, нет никаких нужд, нет никаких проблем, и как-то особенно думать об этом и заботиться об этом вообще не нужно. И это не так, и поэтому я постараюсь проповедовать еще, просто есть два мощнейших текста в Новом Завете, и мы посмотрим на них, и потом я постараюсь рассказать, кто это есть, и, может быть, вы посвятите себя этих людей поддерживать как-то особым образом. Хорошо, давайте помолимся, и мы сможем еще поклоняться Богу. Андрей, я не знаю, будет время для пожертвований, да, когда корзинки и так далее, или я тебя сейчас удивил? Удивил, да? Ну, тогда давайте, сейчас я секунду скажу. Когда мы будем поклоняться, финансовое служение – это тоже наше поклонение, это привилегия, это благословение. И когда мы будем петь, кто-то передаст корзинку, и если вы захотите, вы можете положить туда ваши средства, которым вы хотите послужить. Чувствуйте себя, я очень прошу вас, очень спокойно передавать, ничего туда не ложить. То есть это мы делаем не для того, чтобы вы себя неловко чувствовали. Для того, чтобы просто было удобно, и, ну, некоторым людям неудобно так жертвовать. Если вам там неудобно, нужно там достать большой кошелек из глубокого кармана, вы можете потом в коробочку положить. Поэтому просто, когда до вас это дойдет, очень будьте спокойными. Я, например, один раз в месяц жертвую, я сразу за месяц все свои деньги так ложу, я не приношу каждый раз. Хотя вчера, в тот раз я жертвовал просто. Гарная нагода, дополнительная еще. И, может быть, еще такое, если вы видите каких-то служителей особенных, вы видите в нашей церкви, вы бы хотели о них позаботиться, возле таких ящичков есть конверты обычно. Вы можете просто написать на служение этого человека. Ну, может быть, Бог кого-то расположил. Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за то, как Ты через Твое Слово даешь нам понимать, как устроено Царство Твое, как устроено служение Церкви на земле. Я Тебе очень благодарен, Господь, что на эту как бы таинственную сферу Ты проливаешь свет. И я очень радуюсь, Господь, что не просто какие-то отдельные христиане, не просто церковный совет знает об этих вопросах финансовых в церкви, но вся церковь научается из Твоего слова и просто может больше это понимать. Господи, я благодарю Тебя, что мне не нужно как-то воздействовать на людей, как-то их убеждать. И мне просто нужно открыть Слово Твое и показать его, и самому преклониться перед Словом, и побуждать людей преклониться перед Словом, перед Тобой, Господь. И я Тебе очень за это благодарен, что христианство зависит от Твоего Слова, и оно должно быть пропитано проповедью именно Божьего, Твоего Слова. Я благодарю Тебя, что мне не нужно эмоционально ни на кого давить. Я благодарю Тебя, что мне не нужно силой своей личности или какими-то примерами воздействовать. Я благодарю, Господь, что Слово Твое говорит ясно, четко, проникает в сердца. Я благодарю, что Дух Святой располагает сердца. И радуюсь, Боже, быть в церкви, в которой нет какой-то манипуляции, давления, но есть доверие Тебе. Господи, Ты над всем, и Ты о всем заботишься, и Слово Твое сильно. Слава Тебе за это. Пожалуйста, Господь, благослови нас быть верными в финансовом служении и называть это не только пожертвованием, но и привилегией, честью и именно особенным посвященным служением, Господи. И, пожалуйста, благослови нас финансово, то, что мы могли быть еще более плодотворными в пожертвованиях, еще более жертвенными. У кого мало денег, Господь, тоже научи быть щедрым, чтобы мы были щедрыми не от избытка, а от любви к Тебе. И, Господь, пожалуйста, прости меня, что я не проповедовал, или мы не проповедовали в церкви о финансовой поддержке особых служителей. Прости за робость, за страх, за глупость. И, пожалуйста, дай нам, нашей церкви, быть более верными Тебе, более послушными Твоему Слову, и дай нам здесь развивать, культивировать такую культуру, в которой было бы нормально мыслить о том, чтобы кого-то поддерживать, в которой было бы нормально даже кому-то христианину подойти к братьям и сестрам и просить финансовой помощи, чтобы поехать на какую-то конференцию или учиться в школе. Господь, пожалуйста, научи нас служить не только на словах и даже на делах, но даже своим кошельком научи нас служить. И слава Тебе за это будет, Господи. Мы хотим поклоняться Тебе и благодарить все, что мы имеем от Тебя, Господь. И мы сейчас будем поклоняться и возносить Тебе хвалу за это. Послушай наши сердца, Отец. Аминь.